Глава 9. 2002 год. Миретта много слышала про маленькое кафе на улице Нансена со странными чучелами зверей, но до сих пор ни разу там не бывала. В банкроте висело жужжание приглушенных голосов. Дружелюбный взгляд теплых глаз и ледяной бокал белого вина все обещало приятный вечер. Но едва она успела рассказать, что собирается на следующие выходные с братом в Берлин, куда они ездят один раз в год, и что жить они будут в районе зоологического сада, как позвонила домработница и сообщила, на Уфе что-то нашло. На мгновение Миретта прикрыла глаза, чтобы справиться с разочарованием. Не так уж часто она позволяла себе принять приглашение на свидание, и тут, как назло, он все испортил. Через час она уже была дома, невзирая на слякоть и скользкие дороги. Без нее брата трясло, и почти весь вечер он проплакал. Такое иногда случалось, если Миретта задерживалась. Уфе не разговаривал, поэтому нелегко было догадаться, в чем дело. Порой могло даже показаться, что в нем вообще отсутствует человеческое сознание. Однако это было не так. Уфе все прекрасно сознавал. Домработница явно растерялась и так расстроилась, что позвала на помощь. Только когда Миретта отвела Уфе в спальню и надела на него любимую бейсбольную кепку, он перестал плакать, но не успокоился до конца. Взгляд его оставался тревожным. Она попробовала развлечь брата рассказом о кафе, полном посетителей, о необычных звериных чучелах. Рассказывая ему о своих мыслях и впечатлениях, она видела, как он успокаивается. Так она поступала, еще когда он был 10-летним. Его заставляло плакать нечто, всплывавшее из подсознания. Там не было разницы между прошлым и настоящим. Он по-прежнему оставался обыкновенным мальчиком, как до несчастья. Нет, необыкновенным. Он был тогда удивительным мальчиком, чья голова была набита фантастическими идеями и так много обещал в будущем. Но потом случилась беда. В следующие несколько дней на Миретту свалилось столько дел, что она совсем закрутилась. И хотя ее мысли порой были заняты совсем другим, работу за нее все равно никто не мог сделать. В 6 часов утра она отправлялась на службу, а после напряженного трудового дня кидалась скорее в машину, чтобы в 6 часов вечера быть уже дома. На то, чтобы все обдумать и разложить по полочкам, просто не оставалось времени. Поэтому, когда в один прекрасный день она увидела вдруг на своем рабочем столе большой букет цветов, это отнюдь не помогло ей собраться и настроиться на рабочий лад. У новой секретарши был раздраженный вид. Она перешла сюда из Датского союза юристов и экономистов. И там, по-видимому, гораздо строже относились к разграничению частной жизни и работы. Марианна на ее месте пришла бы в неописуемый восторг и носилась бы с этим букетом, будто с полным набором королевских регалий. От новой секретарши, как видно, и впрямь не дождешься сочувствия в том, что касается личных дел. Но, может, оно и к лучшему. 3 дня спустя Миретте прислали телеграмму Валентинку. Валентинку она получала впервые в жизни, и это вызвало у нее чувство неловкости, тем более, что 14 февраля миновало 2 недели назад. На открытке было изображение губ и надпись по-английски «Люблю и целую Миретту». Секретарша вручила ей это послание с негодующим лицом. Внутри было написано «Нужно поговорить». Прочитав это, Миретта еще некоторое время держала открытку в руке и качала головой, глядя на нарисованные губы. Мысленно она унеслась назад, к тому вечеру в банкроте. Вспомнить об этом было приятно, однако она подумала, что со всей этой чепухой нужно как можно скорее покончить, пока это не зашло слишком далеко. Прикинув, что и как она скажет, Миретта набрала номер его телефона и стала ждать, когда заработает автоответчик. «Привет, это Миретта», — сказала она спокойным голосом. «Я долго об этом думала, но поняла, что ничего не получится. Работа и брат отнимают у меня слишком много времени. Тут, по-видимому, никогда ничего не изменится. Я искренне сожалею об этом. Прости». Затем она взяла со стола свой еженедельник и вычеркнула номер, по которому только что говорила. Тут как раз в кабинет вошла секретарша и остановилась у письменного стола. Когда Миретта подняла голову и взглянула на нее, та улыбалась. Такой улыбки Миретта никогда раньше у нее не видела. Он ждал, стоя без пальто на площадке лестницы, выходящей на площадь Риксдага. Холод был собачий, и по его лицу было видно, что он продрог. Несмотря на разговоры о парниковом эффекте, погода не позволяла долго находиться на улице. Не обращая внимания на фотографа, который только что вошел во двор с площади, он смотрел на нее с мольбой. Миретта попыталась увлечь его в помещение, тянула за собой, но у нее не хватало сил сдвинуть с места такого крупного мужчину. «Миретта», — тихо сказал он, беря ее за плечи, — «пожалуйста, я этого не вынесу. Мне очень жаль». Она отрицательно качнула головой. Его взгляд вдруг изменился. В глазах опять проступило то темное, глубоко затаенное, что вызывало у нее беспокойство. Фотограф у него за спиной поднял камеру. Этого еще не хватало. Сейчас ей меньше всего хотелось, чтобы их сфотографировал репортер какой-то бульварной газетенки. «К сожалению, я ничего не могу поделать!» — крикнула она на бегу, направляясь к своей машине. «Это совершенно невозможно!» Когда за едой сестра вдруг начала плакать, Уфе взглянул на нее удивленно, да и только. Он так же неспешно, как всегда, подносил ложку ко рту, улыбался при каждом глотке, смотрел, не отрываясь на ее губы, но сам был где-то далеко. «Черт побери!» — воскликнула она сквозь слезы, стукнула кулаком по столу и бросила на Уфе недобрый взгляд. Ее душу заполняла досада. К сожалению, с некоторых пор это случалось все чаще. Проснувшись, она отчетливо вспомнила свой сон. Воспоминание было так живо, так драгоценно и так ужасно. Утро тогда выдалось дивное. Небольшой морозец и немножко снежку. Как раз столько, сколько требуется, чтобы поддерживать праздничное настроение. Жизнь в них так и играла. Миретте 16 лет, Уффе 13. Мама и папа после прошедшей ночи поглядывали друг на друга и мечтательно улыбались. С того момента, когда стали загружать вещи в багажник, и до тех пор, пока все это не закончилось. Утро перед сочельником. Чудесные слова, от которых в душе поднималась радость. Столько приятных ожиданий. Уффе говорил, что мечтает получить проигрыватель для компакт-дисков. Это было последнее в его жизни желание, которое он изложил на словах. Отправились в путь. Все радовались, дети смеялись. Там, куда они ехали, их с нетерпением ждали. Миретта и Уффе сели сзади. Брат был тогда на 20 килограммов легче ее. Он толкался и возился, как резвящийся щенок. Миретта в ответ тоже толкалась, сняла свою перуанскую шапочку и шлепнула его по голове. С этого момента шутливая борьба перешла допустимую грань, и на повороте лесной дороги Уффе совсем развоевался. Миретта обхватила его руками и попыталась заставить сидеть смирно. Он брыкался, визжал и вскрикивал, веселясь от души. И Миретта удерживала шалуна изо всех сил. Папа, улыбаясь, обернулся и протянул к ним руку. В этот миг Миретта и Уфа подняли головы и посмотрели вперед. Их машина совершала обгон. Прямо перед ними ехал Форд Сиерра, красного цвета с серыми от соли боками. Впереди мужчина и женщина средних лет. Оба смотрят на дорогу. Сзади тоже мальчик и девочка. Дети в обеих машинах стали строить друг другу рожи. Коротко стриженный мальчик был года на два моложе Миретты. Он поймал ее веселый взгляд, когда она отталкивала руку отца. Она снова со смехом взглянула на мальчика и, только заметив, как изменилось выражение его лица, поняла, что ее отец потерял управление. На секунду в Миретту впились полные ужаса голубые глаза чужого мальчика и тут же пропали. Скрежет металла о металл, одновременно вылетают раздавленные боковые стекла другой машины. Дети в той машине повалились на бок, а на Миретту полетел Уфе. Сзади раздался звон. Впереди, по лобовому стеклу, разбежались трещины, полетели осколки. Какая из двух машин поломала придорожные деревья, Миретта не успела заметить. Но тело Уфе швырнуло вперед так, что ремень безопасности чуть его не задушил. Затем раздался оглушительный грохот. Сначала со стороны чужого автомобиля, затем их собственного. Кровь на обивке и передних стеклах смешалась с землей и снегом. Ветка вонзилась в ногу Миретты. Сломанное дерево ткнулось в днище машины и на секунду девочку подбросило. Грохот их машины, рухнувший носом на шоссе, слился с пронзительным скрежетом со стороны Форда Сиерры, которая врезалась в дерево и снесла его. Затем машина резко перевалилась на ту сторону, где сидел Уфе, и въехала в заросли на другой стороне. Одна рука у него торчала кверху, а ноги оказались зажатыми поверх вывернутого сиденья, где раньше находилась мама. Маму и папу она вообще не видела. Она видела только брата. Проснулась Миретта от того, что сердце сильно колотилось до боли в груди. Все тело заледенело и покрылось холодным потом. «Миретта, прекрати!» Громко приказала она себе и сделала глубокий вдох, набрав в грудь столько воздуха, сколько могли вместить легкие. Схватилась за сердце и попыталась прогнать приснившееся видение. Только во сне она вспоминала случившееся с такой ужасающей ясностью. Когда все происходило наяву, она не замечала деталей. У нее оставалось только общее впечатление — свет, крики, кровь и тьма, затем снова свет. Миретта еще раз перевела дыхание и повернулась. Рядом на кровати спал Уфа и дышал с присвистом. Лицо его было спокойно. По крыше тихонько шелестел дождь.